В эфире программа «Доброе утро, Эстония». Еще раз доброе утро, уважаемые слушатели, те, кто только сейчас включил свой радиоприемник. В нашей студии гость – это активный член Рериховского общества в Эстонии Ирина Биткова. Доброе утро, Ира.
Доброе утро, Саша. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
Некоторое время назад, в годовщину смерти Юрия Николаевича Рериха, одного из крупнейших востоковедов, лингвистов и энциклопедистов 20 века, в нашем эфире Ира говорила о его трудах и творчестве и огромном вкладе в изучение и распространение восточной буддийской философии, науки, искусства, вот всего этого культурного комплекса Востока. И тогда, Ира, ты говорила о мощном импульсе деятельности Юрия Николаевича Рериха, благодаря которому материалистическое, механическое сознание человека Запада стало как раз меняться. И сегодня эта тема получила неожиданное продолжение.
Да, совершенно верно. Мне хотелось бы рассказать о событии, которое случилось 22 мая. Дело в том, что в книжном магазине «Аполло» состоялась презентация журнала «Буддизм сегодня». Журнал превосходный, он так красиво издан, великолепно иллюстрирован, содержит очень полезные материалы для каждодневной жизни, которые нужно просто брать и использовать. Но прежде чем мы поговорим о распространении философии буддизма на Западе, мне хотелось бы напомнить нашим слушателям о вкладе Юрия Николаевича Рериха в мировую культуру, о том потоке духовности, капля за каплей изливавшемся в мир, благодаря которому идеи Востока постепенно проникали в сознание людей Запада и меняли его. И действительно, смотрите, в 23 года, в 25-м году Юрий Николаевич публикует книгу «Тибетская живопись». Она недавно переиздавалась в Международном центре Рерихов и заслужила одобрение самого его святейшества Далай-Ламы XIV. Затем Юрий Николаевич публикует перевод на английский язык фундаментального труда «Голубые анналы», где прослеживается история передачи учения Калачакры из уст в уста от одного носителя традиции к другому. Затем, в 1932 году, он публикует работу к изучению калачакры. Это как камень, брошенный в стоячие воды западного сознания, вызвавший широко расходящиеся круги. Затем, с 1949 по 1957 год, проживая вместе с матушкой Еленой Ивановной Рерих в Калимпонге, Юрий Николаевич руководит индо-тибетским семинарием, читает лекции по основам буддизма, восточной философии, филологии, именно для людей западной культуры, европейцам, австралийцам, хлопочет об открытии буддийского института, заведует курсами китайских и тибетских языков. А за те три неполных года, что ему удалось провести в Советском Союзе с августа 1957 по май 1960 года, Юрий Николаевич выполняет невероятно большой объем работ, сравнимый с целой человеческой жизнью. Юрий Николаевич возродил научные традиции российского востоковедения, создал школу тибетологии, впервые в России начал преподавание санскрита. Он возобновил знаменитую серию «Библиотека Буддика», посвященную буддийской философии, религии и искусству. Подготовил целую плеяду учеников, то есть он создал предпосылки для широкого распространения учения в будущем. Ну, не говоря уже о том, что Юрий Николаевич подготовил огромный труд тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями.
Ну, а сейчас вернемся к презентации журнала.
Да, это событие навело меня на мысль порассуждать о широком распространении буддизма на Западе, и в частности у нас в Эстонии. Журнал «Буддизм сегодня» издала имеющая приверженцев как в Эстонии, так и по всему миру буддийская школа Карма Кагью, и большим авторитетом в ней пользуется лама Оля Нидал, швед по происхождению. Затем надо, конечно же, упомянуть активных последователей буддизма, таких известных личностей, как актеры Стивен Сигал, Орландо Блум, Ричард Гир, певица Тина Тернер, а знаменитая актриса Ума Турман свое причудливое имя получила от отца Роберта Турмана. Оно переводится с санскрита как «дарующее блаженство». Отец Умы, Роберт Турман, личность во всех отношениях примечательная. Он стал первым американцем в истории, постриженным в буддийские монахи лично Далай-ламой. Но спустя какое-то время он вернул обеты, закончил университет и теперь преподает на религиозном факультете Колумбийского университета. Для меня стало совершенно удивительным открытием, что для Эстонии буддизм совсем не чужд. В начале 20 века были очень известны Карл Теннисон и Фридрих Лустиг. Карл Теннисон, который известен также под именем брата Вахиндра, благодаря своему образу жизни получил прозвище «Босоногий Теннисон». Он вместе с Лустиком путешествовал по Бурятии, Эстонии, России. Первым из эстонцев посетил Лхасу. Затем в конце жизненного пути прибыл в Азию, где в Бирме, в Рангуне и скончался. Карла Теннисона Далай-лама XIII назвал первым буддийским архиепископом Латвии, Эстонии и Литвы. И после его кончины он был признан местными буддистами бодхисаттвой, то есть человеком, достигшим очень высокой степени просветления. Наше эстонское общество Рериха имеет очень хорошие творческие контакты с эстонским буддийским братством Ниингма, устраивающим очень интересные международные конференции на тему буддизма и северные страны, и мы принимаем в этих конференциях участие. Затем совершенно необходимо вспомнить имя Линнарта Мялля. Это эстонский ученый-востоковед, буддолог, политический деятель. Он основоположник научной ориенталистики в Эстонии, и он же участвовал в организации визитов Далай-ламы в Эстонию, а в 2001 году основал Эстонский институт буддизма. Мне кажется, что очень уместно здесь вспомнить и композитора Петера Вяхи с его фестивалями «Ориент» и «Игра в бисер».
Чем же объясняется такая популярность буддийского взгляда на жизнь среди людей Запада?
Мне кажется, что здесь имеет очень существенное значение разница в таких фундаментальных мировоззренческих понятиях, как пространство и время для Востока и Запада. Давайте снова вспомним основополагающее понятие буддийского мировоззрения «колесо времени», «калачакру». Тем более, что огромная фотография освещения ступы Калачакры не где-нибудь, а в Греции, была приведена на развороте вот этого свежего журнала «Буддизм сегодня». И графическим символом этой системы представления времени является колесо, которое вращает бог времени, Кала, поглощающее бесконечную череду человеческих жизней в бесконечной череде рождений и смертей. Но вернее понимать этот символ не как круг, это только горизонтальная проекция. На самом же деле эта модель строится с помощью объединения принципов линейного и циклического времени, что дает бесконечную восходящую спираль вокруг осевого центра. То есть буддист, глядя на этот символ, постоянно помнит о возможности бесконечного во времени и в пространстве восхождения по царственному пути самосовершенствования, по пути освобождения от страданий, о бесконечном пути развития и расширения сознания вплоть до самых высоких степеней, до обретения сознания Будды. За свое развитие на пути каждый отвечает сам. И благодаря своей терпимости и концентрации внимания на индивидуальном просветлении и практике познания духовных истин с помощью личного опыта, буддизм завоевывает все больше и больше приверженцев, жаждущих освободиться от стрессов современного мира.
Хорошо, а как развивалось понятие пространства-времени на Западе?
Блаженный Аврелий Августин, богослов и епископ, живший в III веке после Рождества Христова, отверг понятие цикличности времени и ввел понятие времени линейного, то есть это бытие, не ограниченное в сторону будущего. Время распрямилось, вытянулось и спирали превратилось в линию. Но там, где есть начало, есть и конец времени, страшный суд. В сознании первых христиан с распятием Иисуса Христа умерло ветхозаветное человечество, а с верой в его воскресение родилось христианство как религия спасения. Время западной цивилизации резко активизировалось и устремилось вперед. Эта идея вектора или стрелы времени сознательно или бессознательно легла в основу теории эволюции в мире биологическом и теории прогресса в мире социальном. И мы имеем то, что имеем – эпоху технозоя и обострения национальных противоречий, фетишизации денег и натиска техногенной массовой культуры. Переживаем эпоху общепланетного кризиса – экологического, демографического, социального, а главное – духовного.
Картина довольно безрадостная. Как говорил Киплинг, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но все-таки, может быть, соединяться?
Возвращаясь к творчеству Юрия Николаевича Рериха, к трудам подвижников, стремящихся сблизить Восток и Запад, и глядя на результаты, широкое распространение буддизма в частности, а в более широком смысле распространение духовности, мне кажется, есть надежда для сознания западного человека, что оно преобразится из прямолинейного, агрессивного, механистического, заводящего в тупик, в восходящую спираль самосовершенствования.